Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня у нас в студии известный православный философ, публицист, преподаватель института... Аркадий Маркович, может, вы просто скажете, а то я немножко сбился...
Я думаю, это не так важно. Преподаватель философии философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук.
Вот. Это немножко длинно, и я все время сбиваюсь, но те, кто интересуется православной мыслью, современной православной мыслью, современной православной публицистикой, наверняка знают Аркадия Марковича. И последние несколько статей, которые вот вышли, были посвящены теме... Вернее, нескольким темам, которые стали обсуждаться еще раз в связи с великим празднованием 1025-летия крещения Руси. И это побудило с разных сторон неприятелей церкви возвысить, значит, свои голоса. И там, с одной стороны, у нас появились такие неоязычники, которые говорили, что какой-то вообще ужас от крещения Руси ваше. Лучше бы мы до сих пор поклонялись Перуну и Ериве. Вот. У нас были бы полные реки русалок, и вообще все было бы очень хорошо. С другой стороны, люди, которые придерживаются вот таких либеральных, поэтому антицерковных взглядов, и, собственно, и тем, и другим людям вы дали в интернете... отповедь, и хотелось бы немножко эти темы затронуть. Вот я еще раз, для тех, кто, может быть, нас слушает не сначала, напомню, что у нас в студии Аркадий Маркович Малер, глава клуба «Катехон», православный философ и публицист, вот, и преподаватель философии. Вот. Ну, я думаю, что первая тема, которую мы могли бы затронуть, это крещение Руси и некая предполагаемая дохристианская Русь, которая вот при этом, ну, как утверждается, исчезла, погибла. Я время от времени сталкиваюсь с такой вот ностальгией по неким таким вот легендарным языческим временам, когда... Вот все было очень хорошо, и был такой языческий Китежград, который потом вот злобные попы куда-то погубили. И вы тоже такого рода людям что-то говорили. Что бы вы сказали вот тем, кто вот таким мечтам предается?
Ну, я полагаю, что в этом вопросе нужно сразу определиться с изначальной позицией в отношении того, вообще откуда мы получаем информацию. Да? Если мы довольствуемся получением информации из каких-то популярных глянцевых журналов, газет, книжек, которые там лежат на развалах, да, каких-то сайтов красивых, где написано то, что мы хотели бы услышать, а не то, что было на самом деле, то тогда мы можем фантазировать о чем угодно. Да? человеческая фантазия, она бесконечна, и мы можем считать, что до крещения Руси на территории Руси была какая-нибудь Великая Империя славянская, так называемая Русь, которая правила миром и так далее. Да? Вот есть разные варианты. Если мы все-таки будем опираться на источники, верифицированные наукой, то есть подтвержденные наукой, да, то мы можем отметить, что из всех европейских народов, принявших христианство, только один народ имел действительно до этого момента великую культуру, так сказать, может быть, культуру самую значительную на тот момент вообще в мире, это греки, у которых действительно была тысячелетняя античная цивилизация, высоко развитая, единственная вообще развитая в мире философия, архитектура, изобразительное искусство, литература, театр, политика, государственность. Да? Ну и также существовала Римская империя, которая в огромной степени обогатилась за счет именно греческой культуры, которая мифологизировала свое собственное прошлое при императоре Августе. Ну и если считать, скажем, итальянцев наследниками римлян, что неверно с точки зрения современной этнографии, да, мы предположим это так, то, наверное, еще итальянцы тоже могут считать, что у них до крещения была какая-то великая культура. Все остальные народы Европы, романские народы, германские народы, славянские народы, не имели такой высокой культуры. Что касается Древней Руси, то, опять же, если мы опираться на те источники, которые у нас есть, на летописи, на то, что писали о Руси иностранцы, жители Западной Европы, жители азиатских стран, да, то, в общем-то, это была, ну, скажем так, далеко не самая развитая, и я даже осмелюсь сказать, не самая интересная культура из всех, которые вообще были в Европе. То есть, во-первых, мы ничего не знаем о существовании какой бы то ни было письменности на Руси до того, как Русь приняла христианство. Были так называемые черты и резы, но это какие-то такие крючки и закорючки, которые кто-то пытается назвать красивым словом руны, и которые мы до сих пор не можем толком прочесть. И на которых, самое главное, не написан ни один текст. То есть у нас нет ни одного текста, написанного вот этой вот, так сказать, дославянской письменности. Да? Мы не знаем ни одного хоть сколько-нибудь значимого, сохранившегося каменного архитектурного сооружения. А письменность и каменная архитектура, да, то, что называется летопись в камне, это вообще главные источники по истории древних цивилизаций, которые у нас есть. Поэтому я могу вполне допустить, что, возможно, на территории России до крещения была некая великая цивилизация. Но также я могу допустить, что, например, до того, как Колумб прибыл в Америку, там тоже была некая великая цивилизация, вплоть до того, что люди летали там на летающих тарелках, да, и так далее. И у них была какая-то невероятная духовность. Но все-таки мы, христианское трезвомыслие, требует от нас опираться на хоть какие-то факты. Вот эти факты говорят о том, что культура Древней Руси до принятия христианства была в целом весьма примитивна. Вот. Поэтому ну, как бы формирование, скажем так, русской национальной идентичности, как мы ее знаем сейчас, произошло, конечно, с принятием христианства. Причем это был огромный подарок этому народу от Бога, потому что Русь приняла не просто там, христианскую веру, вот как она, например, существовала в самом начале истории церкви, да, там, в первые века, когда только возник библейский корпус, да, только были там первые отцы, а Русь получила сразу все. Она получила вместе с христианской верой, она получила высочайшую культуру, которая в этот момент существовала в Византии, со всеми атрибутами этой высочайшей культуры. Так что, ну, вот многие антицерковные критики, они утверждают, что поэтому Русь как бы даже не успела и не смогла ее осмыслить, отрефлексировать, да, потому что люди, которые не умели читать и писать, вдруг оказались наследниками всего самого лучшего, что вообще было в европейской цивилизации. Вот. Потому что, конечно, между уровнем культурного и там, цивилизационного развития Древней Руси до принятия христианства и уровнем развития, скажем, Византии там, 9, 10, 11 века, ну, просто бездна. Да? Это самая высокая культура на тот момент вообще в мире и одна из самых невысоких, неразвитых культур. Это вот в целом.
То есть, когда Ну вот, может быть, это прозвучит грубо, для кого-то обидно, но все попытки реконструкции славянского язычества, ну, это, в общем-то, такое славянское фэнтези.
Ну, безусловно, да. Так же, как и реконструкция многих других язычеств. То есть, есть, так сказать, случай, опыт такого славянского языческого национализма, он совершенно не уникален. Вообще, исторически это все уходит корнями в эпоху Ренессанса, да, вот тенденция возрождать язычество. В следующий раз эта тенденция распускается, так сказать, в эпоху романтизма, особенно в Германии. Но, например, у немцев все-таки были какие-то такие промежуточные двоеверные источники, типа написанных христианами, но с очень большим языческим влиянием, Эдды, Нибелунги, там, англосаксов, Беовульф, да, и там было, ну, что-то, какой-то фундамент, за который можно было зацепиться, который, собственно, эпоху романтизма и начал возрождаться, и потом, собственно говоря, немецкий национал-социализм 20 века, он напрямую восходит вот к этим попыткам такой реконструкции романтической, да. Когда подобные процессы стали происходить в русской культуре 19-го, начала 20 века, то русские столкнулись с тем, что не за что зацепиться, потому что Господь не оставил возможности русским ощущать себя самостоятельным народом и при этом не быть христианами. То есть я считаю, что вот в этой, казалось бы, примитивности, да, изначальной до христианской культуры, Древней Руси, на самом деле был великий промысел, потому что другие народы, немногие, да, вот греки, например, они теоретически могут отказаться от христианства и вернуться к язычеству, что, кстати, было уже в эпоху поздней Византии. Там такие попытки были, это очень интересная тема, и это во многом спровоцировало вообще Ренессанс, да, по всей Европе. Вот у русских такой возможности нет. То есть, если русские отказываются от православия, то, конечно, они не исчезают сразу, но через 2-3 поколения происходит полное обнуление национального самосознания, что я лично, например, наблюдал за очень, ну, как бы вот на практике по очень многим с моим знакомым пожилым людям и там, своим родственникам, да, каким-то, которые просто, ну, не знали вообще о том, что было до революции, там, как выглядит вообще Библия, да, почему мы отсчитываем это исчисление именно от этого события, а не от другого, да, поэтому действительно Господь нам не дал возможности быть не христианами и оставаться при этом русским.
То есть никаких языческих русских просто не существовало?
Нет, с этим не согласен. Если бы не было бы языческих русских, то непонятно было, кто, собственно, принял крещение. Вот в том-то все и дело, что, конечно, исторически была древняя дохристианская Русь. Да, это, опять же, во всяком случае, с моей точки зрения, в данном случае она совсем не оригинальная, это академический факт, поскольку существовала великокняжеская государственность, мы можем точно назвать князей, которые этой государственностью управляли, существовали иностранные источники, византийские, арабские, персидские, западные, германские, которые свидетельствовали о том, что вот есть некий народ, который называется русы. Кстати, к сожалению, для нас народ очень агрессивный. Византийцы, например, ничего так не боялись, как нападение русов. Гораздо больше, чем, например, нападение арабов. Вот. Так что вот эта вот такая милая мультипликационная дохристианская Русь, она на самом деле не такая уж была милая мультипликационная. Она была вполне себе варварская, со всеми признаками этого варварства. Вот. Складывалась определенная, так сказать, этнолингвистическая общность, которую иностранцы называли русскими, у которых была уже какая-то своя государственность, да, какая-то своя иерархия, какое-то свое сословное деление. Было примитивное язычество, которое, как помню, князь Владимир даже пытался как-то систематизировать, да, и свести к единому знаменателю. И поэтому, ну, нельзя сказать, что до христианства не было Руси. Русь была, иначе, опять же, непонятно, кто, собственно, принял крещение. Прежде чем креститься, нужно родиться. Но и мы вполне можем допустить, что, наверное, если бы не было бы крещения Руси, то, наверное, каким-то образом эта общность дальше развивалась и была бы какая-то другая Россия. Другой вопрос, что я лично не знаю, может быть, вы мне подскажете, я не знаю ни одной европейской нации, да, которая бы не приняла христианство. Все европейские нации приняли христианство, и это было во многом залог их будущего развития. Да, и я уверен в том, что резкий цивилизационный рывок Европы, он во многом также был обусловлен принятием христианства в свое время всеми европейскими нациями. Поэтому у нас нет опыта наций, не принявших христианство среди европейских. Да, они все приняли христианство, и это позволило им дальше существовать. А русские до христианства были, но тот элемент русскости, да, который был до принятия крещения, он просто вообще никак не повлиял на нашу русскую национальную идентичность. То есть нет ни одного элемента, который бы, вот, был бы специфически русским, который бы сохранился бы для нас с момента, когда, там, например, пришел Рюрик, да, или когда Владимир еще был язычником. Вот этих вот специфических элементов нет, поэтому культурный код русскости, да, вот такое слово, оно может быть звучит несколько для многих коряво, но это такой во многом аналог с немецкого, как русскость, да, как некое состояние, как некое свойство. Оно, конечно, возникло под влиянием православия.
То есть, вот вы с самого начала упомянули, что у нас нет каких-то, нет письменных свидетельств до христианской Руси, нет каких-то сохранившихся построек. То есть получается, что люди, которые пытаются реконструировать русское язычество, они его вынуждены выдумывать просто.
Да, разумеется, да. Это в огромной степени выдумка, причем, что самое интересное, именно поскольку нет достоверных источников, то есть взять, например, современное русское неоязычество, оно еще более фантастично, чем то, которое, скажем, было 100 лет или 150 лет назад. Да, потому что тут уже люди просто придумывают богов, которых не было, либо они берут пантеоны из других языческих культур. Ну, меня эта тема в свое время очень интересовала, сейчас мне не так уже интересно, но могу сказать, что, как правило, это либо попытка соотнести Древнюю Русь с Индией, то есть как некая ведическая Русь, uh-huh. Либо это попытка соотнести Древнюю Русь с германо-скандинавскими народами, и сразу просто берутся индийские либо германо-скандинавские пантеоны, проецируются на Русь, дальше помогают нам сравнительные религиоведы и филологи, которые показывают, что вот такой-то бог древнерусский соответствует такому-то богу скандинавскому. Ну и дальше начинается уже не просто реконструкция, а начинается конструкция. То есть люди просто придумывают религию и в нее верят. И почему это? Потому что это, ну, я скажу, что это совсем не популярно, потому что я как преподаватель периодически сталкиваюсь со студентами, которые говорят, что вот им близко, ну, некое родноверие, например, да, правда, как правило, там к пятому курсу это все исчезает, просто под грузом знаний, которые человек получает, он оказывается в это верит. Но почему это не так популярно, как могло бы быть? Потому что нет единого пантеона, нет единого религиозного корпуса, да, и есть много разных, получается, версии язычества, у каждого свое, там, вплоть до того, что я знаю, что была какая-то там битцевская община, была какая-то коломенская община, да, и даже они не могут друг с другом договориться, какой бог главнее и кого приносить жертву и каким образом. Вот. Конечно, это все достаточно комично, но в то же время трагично, потому что если с этим неоязычеством сталкивается молодой человек, или не обязательно молодой, может быть, даже и престарелый человек, но никогда не интересовавшийся реальной историей человечества, да, далекий от гуманитарного знания, то на него это может определенно произвести впечатление, дать ему ответы на некоторые вопросы, которых, так сказать, он себе задавал, и до которых он не нашел ответа в других местах, да, там, на телевидении, на радио, где-то еще, да. И поэтому, конечно, уровень, ну, в общем-то, образовательный там очень невысокий, да. Но, опять же, мы можем как бы над этим смеяться, но на самом деле ситуация трагичная, потому что плохо, когда люди довольствуются ложью, да, и когда люди вместо того, чтобы аргументировать свои позиции на основании каких-то знаний, просто придумывают, да, что-то, а поскольку кроме придумок у них ничего нет, то единственная естественная реакция остается агрессией, да, то есть вот вы на самом деле там все зомбированы вашим библейским богом, а вот у нас есть некая истина. Хорошо, откуда? Вы мне покажите хотя бы один источник, вот хотя бы древнерусскую какую-нибудь эду, да, но нет ее. Я думаю, что нет, именно что это такой промысел Божий, что у нас просто нет пути назад. Мы можем быть только христианами, либо отказ от христианства, мы постепенно, как нация, распадаемся.
А вот язычники, ну, некоторые, по крайней мере, они цитируют так называемую Велесову книгу, там изложена подробная история неких таких вот предков русских, которые там участвуют в великих битвах и там вообще крутят мировые истории.
Ну, надо сказать, я в свое время, помню, как раз, когда был бум неоязычества, где-то в 90-е годы, где присутствовал на презентации этой Велесовой книги, и меня как раз тогда очень поразило, что больше обсуждаются некие, так сказать, системы образов, каких-то ценностей, непонятно откуда взятые, чем, собственно, источники. Велесова книга от начала до конца – это фэнтези. Так, в общем-то, и наука серьезно его даже не рассматривает, не воспринимает. Но, правда, недавно академик Залезняк уже сказал, филолог, что я не знал, что это настолько популярно, поэтому теперь вынужден на каждом выступлении рассказывать про Велесову книгу. Это случай той самой реконструкции, не имеющих вообще никаких подтверждений. Да, какой бы то ни было вообще там древнерусской письменности. Вот, поэтому, ну, таких Велесов, в основном таких Велесовых книг очень много, просто вот именно этот проект, он как-то по каким-то причинам оказался наиболее успешным. При том, что у него тоже есть много разных версий, есть разные люди, которые там по-разному пытаются объяснить, откуда она взялась, но просто, ну, понимаете, если вас действительно интересует история России, вас интересует наша страна, да, так сказать, наши национальные корни. Ну, почему вот нужно так презрительно относиться к науке, да, которая это изучает? Ну, посмотрите, вот, что об этом говорят историки, филологи. Найдите какой-то текст. Посмотрите, что, как эта работа проходила на Западе. Потому что, на самом деле, наша попытка нашей реконструкции языческой Руси, она ничем не отличается от той, которая была в других странах. Да? Просто в других странах были какие-то там основания, да, что-то найти. Типа нибелунгов, да, там уж греков-то, итальянцев тем более. Да? А вот у других наций этого нет. И начинаются выдумывания. Да? То же самое проходили, например, финны, например, с Калевалой. Да? Там Калевала нашли, она оказалась недостаточной, пришлось писать там Калева поэт, да, у эстонцев. Ну, то есть это общеевропейский был процесс поиска своих корней в реакцию на секуляризацию эпохи модерна, да, но он нигде не привел к положительному результату, просто потому что та культура, которая представляла собой христианство во всех странах, она была по всем параметрам несопоставима с культурой языческой, да. За одним исключением, вот кроме греков, да, вот у греков так, действительно там культура античная, она может конкурировать с культурой христианской, но все равно конкуренция не произошло, да, все равно греки остались, слава богу, православными, да, и никогда не откажутся от того, что они первые православные и самые православные в мире. Вот, наверное, вот еще этот момент тоже имеет значение. Все остальные народы, они просто таких корней, таких вот корней, которые могли бы сопоставимы с христианством, не имеют.
Ну вот мне доводилось читать о том, что наиболее древние европейские язычества – это валлийский друидизм, которому что-то аж несколько больше даже 200 лет. То есть его сконструировал некий валлийский националист.
200 лет?
Да. Его там где-то в конце 18 века сконструировал какой-то валлийский националист, который огорчался на засилие англичан, английской культуры, и он попытался вот сделать себе этот наряд друида и в нем что-то такое там друидировать.
Это очень политизированная тема, поскольку, если мы обратимся опять же вот к той эпохе, когда это возрождение началось, язычество, эпоха романтизма, да, то у каждой нации был свой романтизм и свое язычество. Конфликт германо-скандинавского начала и кельтского, да, частным случаем которого являются валлийцы, это во многом конфликт, обусловленный противостоянием Германии и Франции XIX века. На эту тему есть очень интересное исследование. Ну, из наиболее интересного, академично-популярного предлагаю работу такого замечательного историка Льва Полякова «Арийский миф», где даже поклонники арийского мифа дадут себе на массу интересного, вообще как это все конструировалось. Да? Там, начиная с того, что, например, само понятие там, арийцы, семиты, туранцы было введено в науку в середине XIX века как развлечение сугубо лингвистическое. И основатель этого развлечения, немецкий ученый, кстати, большой патриот Германии, Макс Мюллер, который читал свои лекции в Страсбургском университете в ситуации, когда Страсбург был там чуть не оккупирован французами, да, говорил о том, что, например, говорить об арийской расе – это то же самое, что говорить о только цефалическом языке. Я, кстати говоря, и сам-то не считаю, что все настолько относительно и что это все от начала до конца мифологии, но просто мы должны опираться на источники, да. То есть, когда мы говорим «а», мы должны говорить «б», да, вот если вы говорите там, что существует арийская раса, да, или существует там, там славянское язычество, или существует там какая-нибудь славянская, славянские веды, то нужно просто сесть дома спокойно с ручкой, с бумажкой, написать для себя, выписать, на что я опираюсь. Это мнение некоего, скажем, академика. Там, то, что он академик математики, это вроде не имеет значения, хотя вообще желательно, чтобы он был академиком, ну, хотя бы там филологии или истории. Хорошо, а он на что опирается? Он откуда это взял, да? И вот когда вы начнете вот эту редукцию, да, редукцию мнения к знанию, да, то тогда можно самого себя сделать массу интересных открытий. Я думаю, что вот этот случай с валийцами, это просто частный случай общего такого поиска настоящих корней, потому что, ну, я знаю, что вот у тех народов, которые вроде бы наследуют кельтам, есть представление о том, что была некая прекрасная древняя Европа, обязательно вегетарианская, обязательно матриархальная, как правило, да, куда потом вдруг пришли жестокие германские расы, жестокая германская раса и установила там свои порядки. Ну, давайте смотрите, давайте изучайте, что имеется в виду, да, но когда мы начинаем, даже если у этой концепции есть какая-то доля правды, мы, например, выясняем, что эти кельты, они были совсем не такие уж и мирные, да, недаром те же римляне их очень боялись, этих кельтов, да, они были страшноваты, они там разрисовывали свои тела в синий цвет, вот, и поэтому, ну, правда в этом какая-то может быть, то есть мы знаем, что, например, там, аристократические фамилии средневековья во многом наследовали его фамилиям тех германцев, которые пришли, например, в Европу. Да? Но это не значит, что те, кто были до них, были чем-то лучше. Да? Можно сказать только то, что они проиграли. Там, почему они проиграли, другой вопрос. Да? Но меня вот что лично в этом удивляет, что, ну хорошо, важно, наверное, действительно обрести национальную идентичность, понять вообще, каковы корни твоей нации. Для многих людей это совершенно естественное желание, но как быть тогда с мировоззрением? Вот это идентичность, эти корни, какие они продуцируют ценности, да, смыслы, ради которых мы живем? Вот готовы ли мы жить вот ради вот, например, вот такой системы ценностей? Как мы себя в ней видим? Да? Вот для меня, скажем, лично это был всегда главный вопрос, да, то есть вот кем ты себя хочешь наследовать? Вот эти фэнтези языческие, да, для тебя являются основанием твоего существования, или там великая библейская культура, например. Да? Я, вот, к сожалению, вот этот вопрос, собственно, о ценностях, о смыслах, да, он очень часто в диалоге с вот этими реконструкторами, он как-то проваливается, потому что видно, что там движущим мотивом является вовсе не столько поиск смысла жизни, сколько, ну, как бы поиск каких-то различий, какой-то собственной обособленности. Очень много эстетики, да, вот когда появился, например, Толкин, да, который, в общем-то, был христианским, католическим автором, да, ну, я вынужден признать, потому что я очень большой, не то что поклонник, но я очень люблю Толкина и «Властелин колец», и «Хоббита», да, но да, это факт, увлечение Толкина спровоцировало и интерес к древнеевропейскому язычеству, и нельзя сказать, что все люди, которые читают Толкина, одни с неизбежностью там становятся христианами. Многие становятся язычниками, потому что все-таки христианские смыслы там так зашифрованы, что нужен отдельный комментатор, который бы объяснял, вот почему там Фродо это на самом деле христианский персонаж.
Ну вот, кстати, с Толкином был забавный случай в отношении там пресловутого арийского мифа. В 1936, кажется, году еще не был написан «Властелин колец», но уже был «Хоббит», и «Путешествие туда и обратно», и вы решили, он с определенным успехом вышел в Англии, и вы решили перевести и издать в Германии. И на тот момент уже действуют нюрнбергские расовые законы. И Толкину присылают запрос на тему «Ариец ли он?». Вот. И Толкин на это им отвечает, что говорит: «Вы знаете, я вот не очень понимаю, что вы хотите сказать этим словом «ариец», но, насколько мне известно, среди моих предков не было людей, говоривших на цыганском или других языках арийской группы». Вот, то есть там, для него это была языковая общность, и он ко всем этим вот, языческим нацистским штукам относился сам резко негативно. Ну вот, действительно существует такой феномен некого придумывания себе религии, когда человек, не имея абсолютно никаких источников, то есть у нас нет с этих предполагаемых языческих времен ни письменных источников, ни живой традиции, ни каких-то памятников, на основании которых могли что-то начать восстанавливаться. Это приходится все придумывать. И, в общем-то, и в Европе, и в Западной Европе, и в России язычество – это, в общем-то, некоторое полное придумывание. То есть это то, что человек, в общем-то, заранее имеет основание полагать, возможно, сидит себя, накручивает, внушает себе, что это на самом деле сохранено там в глухих лесах там, Тамбовской губернии, но на самом деле он имеет основание знать, что это выдумка.
Угу.
Что это то, что придумано совершенно недавно,
да.
И никакой исконной русской идентичности не имеет отношения вообще.
Да.
И поэтому, когда мы празднуем крещение Руси, мы все-таки празднуем истоки нашей национальной идентичности, а других у нас нет.
Да, совершенно верно.
То есть мы русские люди, это православные люди, и у нас исторически русские люди себя определяли как православные, и даже где-то в веке в 19-м можно было запросто встретить выражение «стать русским».
Угу.
Это когда иностранец на русской службе принимал православие,
да, совершенно верно.
После чего он уже идентифицировался и сам себя, и окружающими. Он воспринимался как русский человек, и абсолютно, значит, независимо от его этнического происхождения. И вот одна из тем, которая поднялась, когда обсуждали крещение Руси, это соотношение православия и русскости. Причем есть там различные восприятия. Есть люди, которые говорят, что быть русским значит быть православным, и приводят соответствующие исторические обоснования. И есть люди, которые говорят, что это значит сущий ужас, потому что это делает вселенскую истину, вселенскую религию, чем-то местным, чем-то таким национальным, что на самом деле, конечно же, православие – это религия далеко не только русских, и это истина для всех народов, и поэтому говорить о русскости православия, это вызывает у этих людей такое некоторое напряжение.
Но это все совершенно законные вопросы. Для того, чтобы на них ответить, нужно в этом предметно разобраться. То есть сначала вообще, что такое русскость, потом что такое православие, как они сочетаются и так далее. Я позволю себе в этом смысле такое небольшое рассуждение. Да, во-первых, я полагаю, что вообще понятие нация и понятие любой страны, да, оно не онтологическое. То есть нации и страны — это не какие-то объективные категории, существующие в бытии, независимые от нашего сознания, вообще от существования человечества, да, как, скажем, существует Бог или существует мир. Да? Поэтому нации и страны – это, так сказать, явления, которые возникают в истории и вместе с историей исчезают. Некоторым из них, может быть, удастся посуществовать до момента страшного суда. Да? Не обязательно. Поэтому найти какую-то стопроцентную границу жесткую, да, онтологическую границу провести между разными нациями, между разными странами, задача совершенно нереальная. То есть я противник такого, да, понятийного релятивизма, что все относительно. Но понятие нации, понятие страны — это действительно понятие в значительной степени относительное, релятивное. Да? Они очень сложно подвергаются каким-то жестким дефинициям. И все страны и все нации существуют до тех пор, ровно пока существуют люди, которые готовы себя с этими нациями и странами идентифицировать. То есть это вопрос идентичности. Конечно, кто-то скажет, что это еще вопрос происхождения. Пожалуйста, но я на это отвечу, что если мы возьмем, например, немца, да, ребенка из детдома, который не знает своих родителей, который не знает ни одного немецкого слова, и он вырастет, например, в русской семье, то, он, то его немецкость, это будет очень большой вопрос, он будет мыслить себя русским. И даже если он, например, мыслил себя немцем, а потом вырос в русской семье, то вопрос национальной принадлежности все равно будет определяться его идентичностью. То есть для того, чтобы вот существовала Россия, существовали русские, нужно, чтобы были люди, которые себя с этим сознательно идентифицировали и сознательно готовы были всю жизнь так себя, так сказать, определять, да, и в ситуации критической даже чем-то жертвовать ради того, ради этой идентичности. Да? То есть нужна какая-то воля к идентичности, воля к тому, чтобы быть русским и чтобы быть Россией. Вот. Вопрос там возникает следующий. Если это вопрос, если это предмет идентичности, да, если это то, что находится в нашем сознании прежде всего, а не то, что существует объективно вот, с точки зрения природы, да, например, то мы тогда понимаем, что это сфера ну, в огромной степени культурного творчества. И тогда вопрос идентичности напрямую пересекается с вопросом о ценностях, да, о традициях, о культурах. И вот тут мы выясняем, что действительно многие нацио, так сказать, генезы, говоря научным языком, да, они непосредственно были связаны с культурогенезом и с неким религиогенезом. Да, то есть какие религии с какими нациями наибольшей степени связаны. Значит, если вы меня спросите, можно быть там русским и не быть православным, я скажу, что ну, поскольку существует два разных слова, то можно быть вообще кем угодно. Да, можно быть хоббитом, например. Да, у нас есть люди, которые записывали себя в хоббиты во время социальных опросов. Если кто требует, чтобы мы в паспорте написали, что мы хоббит, хотя у нас там нет пункта национальности, но они хотели бы быть хоббитами. Я уверен, что если этот пункт вам вернут, то вот они бы напишут, что они хоббиты. Да? Но, то есть фантазировать можно бесконечно. Но есть при этом реальность. Вот реальность это состоит в том, что действительно, та русская культура, которую мы знаем, которая существует более чем тысячу лет, да, она создана православием, то есть, причем целиком. Да, письменность, архитектура, живопись, литература, самосознание, история. Главное, наша первая летопись, летопись монаха Нестора, да, которую мы называем там, «Повесть временных лет» по ее начальным словам. Это вообще был христианский текст, во многом написанный как проповедь, который преследовал задачу именно, так сказать, проповедническую. Первая фигура, которая там встречается, это Ной. Потому что Нестор рассказывает о том, откуда возникли все народы. Он писал эту летопись как продолжение Библии. Да? Ну, это христианское основание русской культуры. Да? Поэтому христианство сформировало код русской культуры и, соответственно, код русского национального самосознания. Вот при большевиках была попытка от этого кода отказаться. Она, это, как мы сейчас уже знаем, провалилась, да, по многим понятным причинам. Но возникли поколения людей, которые действительно выросли, говоря на современном им русском языке, но, в общем, воспринимая русскую культуру как ну, что-то очень эфемерное. Да, то есть, что они знали про Россию, если они не могли там, не знаю, перечислить Романовых, да, например, или если они там, не понимали, чем отличается православная церковь от католической. Ну, как, какие у них были вообще, какое было понимание России. И я думаю, что вот именно в случае русского национальной идентичности, она действительно в огромной степени связана с православием. Из чего вовсе не следует, что православие – это русская религия. Естественно, что православие – это вселенская истина. Да, любой народ может стать православным. На сегодняшний день есть народы православные, есть народы неправославные. Сама церковь устроена вовсе не по национальному признаку, а по территориальному. Да? Русская православная церковь называется русской не потому, что это церковь для русских, а потому, что это церковь, которая существует на территории Руси. Да? И там, собор русских святых – это собор всех святых русской православной церкви. Да? Хотя это могут быть святые и этнически нерусские, и там, умершие за пределами исторической Руси. Вот. Поэтому вопрос эти законы, здесь нужно просто разобраться. Да? Главное не впадать в, вот, в крайности, которые всякий раз нас заводят в логический тупик, как с той, так и с другой стороны. То есть какие крайности? Первая крайность, что, так сказать, можно быть, что понятие русского – это совершенно автономное понятие, не связанное с культурой, поэтому не связано с религией, да, с другой крайне, что вообще русских не существует, это целиком полностью конструкт, и как бы, соответственно, вот, христианство, ну, там, нивелирует, например, национальные различия. Оно не нивелирует национальные различия, но христианство может оказаться в конфликте с той или иной национальной культурой, с той или иной национальной идентичностью в тех моментах, где она противоречит христианству. У нас вот в явных таких, такого конфликта нет. Ну, например, если в вашей национальной культуре принято приносить в жертву младенцев, да, и без этого элемента ваша культура не существует, то, конечно, она войдет в конфликт с христианством. Нужно будет выбирать, либо я там, представитель такого-то народа, и я вот готов дальше приносить жертву младенцев, либо я принимаю христианство. В нашей культуре этого нет, но когда русская культура, православная культура, вбрала в себя многие элементы западной культуры с Петром в XIX веке и, конечно, при советской власти, то, наверное, тот уже сложный вопрос, есть ли какие-то элементы, которые ну, вот, входят в конфликт с христианским самосознанием. Но, конечно, если, например, мы считаем, что весь смысл русской истории был в том, чтобы полететь в космос, и полет Гагарина – это, собственно, оправдание всей вообще тысячелетней истории нашей страны и нашей нации, тогда эта позиция входит в конфликт с христианством, естественно. Да? Там, или если мы считаем, что главная наша цель – это создать великую империю ради самой империи, неважно, какие смыслы будут эту империю сопровождать. Да, это входит в конфликт с христианством. Но это не только наша проблема, это проблема многих европейских народов.
То есть, исторически русская идентичность, как мы об этом говорили уже много раз, она сформирована православной верой. И тут еще возникает интересный вопрос о соотношении России и Европы, потому что у нас есть среди, ну, скажем так, образованного и говорливого класса, который пишет в интернетах, довольно заметный слой людей, которые считают Западную Европу вот таким, ну, неким, с одной стороны, образцом для подражания, с другой стороны, там о довольно своеобразной Европе идет речь, о неких течениях внутри Европы, которые, ну, вот самой Европе называются левыми. Угу. Конечно, все эти разговоры, там, термины левые, либералы, политические термины, они, увы, там, печально известны своей там, невнятностью, но там, скажем, там русский либерал, это социал-дарвинист, который говорит, что кто не вписался в рынок, тот, значит, сам виноват, а американский либерал, это как раз наоборот, человек, который за то, чтобы было больше государства и чтобы оно помогало бедным. Но вот, в общем, у нас есть заметная достаточно прослойка людей, которые ассоциируют себя с теми силами в Европе, которые продвигают такую стерильную светскость и продвигают вот всем нам известные печальные явления, о которых мы не будем сейчас, значит, подробно распространяться. И тут возникает вопрос, естественно, о том, что такое европейская идентичность. И как Россия соотносится с этой европейской идентичностью? Являемся ли мы по своей культуре, по своей традиции европейским народом? И если да, что нас делает европейским народом?
Очень хороший вопрос, тем более, что это действительно сейчас пространство очень большой путаницы, да, в разных дискуссиях. Ну, если говорить о формировании европейского культурного кода, то немножко сущности больше надобности, то есть два фундамента у европейской идентичности, именно европейской. Да? Первый фундамент – это античность, это понимание того, что вот Греция и Рим, да, – это некое прошлое, с которым мы себя в большей степени ассоциируем, чем там, например, другие цивилизации. Ну, это просто на очень простом уровне проявляется, когда мы вдруг понимаем, например, какова основа нашего алфавита, да, вообще, откуда возникла наша культура вот, в историческом, да, разрезе. Когда мы в конфликте македонского и персов, понимая, что македонский был тот еще человек, да, хороший, а персы были не такие уж ужасные, мы все-таки на стороне македонского почему-то. Да? Так вот, первый фундамент – это, конечно, античность. И из всей античности главное – это античная философия. Да? Если уж еще сужать это пространство, то это именно философия Платона и даже в большей степени Аристотеля и логика Аристотеля. Второе начало – это, конечно, христианство. Вот если человек, для человека античность и христианство – это два основания его культурного самосознания, то он европеец. Россия в той степени Европы, в какой она наследует собой античность, опосредованно через Византию, и христианство. Поэтому, если вы хотите быть европейцами, да, а я уверен в том, что Россия – это часть Европы, и могу, так сказать, долго доказывать, это не составляет труда, то вы должны быть, прежде всего, христианами, а будучи христианами, вы неизбежно наследуете определенную часть античной культуры, которая впитала в себя Византию, в которую впитали в себя отцы церкви, да, поэтому та подлинная Европа, которая когда-то существовала, да, она существовала ровно до момента секуляризации. С процессом секуляризации начался распад европейской идентичности, и то, что сейчас называется Евросоюзом, имеет примерно такое же отношение к европейской идентичности, как, например, Советский Союз. Потому что, ну, вот, я очень хочу, чтобы Россия была Европой, я европеист, но я именно ради этого я очень хочу, чтобы Россия вступала в Евросоюз, потому что Евросоюз – это проект убийства европейской идентичности, это антиевропейский проект. Да, по тем причинам, которые вы назвали. То есть это действительно это идеологическое образование, заточенное на леволиберальную идеологию. Да. На этом фоне какие-нибудь там страны третьего мира, типа Австралии и Новой Зеландии, оказываются гораздо больше Европой, чем современная Франция или современная Германия. К большому сожалению, я очень переживаю за современную Францию, современную Германию. Да. Вот, поэтому тот путь, который нам предлагают сейчас либералы, говорят, что если вы хотите быть европейцем, вы должны принять их систему ценностей, систему ценностей Евросоюза, они просто не понимают, либо это просто вопрос неинтересен. Я думаю, что просто даже вообще этот вопрос неинтересен. Да? А что такое Европа? Где она начинается? Да? О какой, собственно, Европе идет речь, если в итоге все сводится к тому, что те, кто считают себя европейцами, должны отказаться от своей культуры, и в пламенном отказе от своей культуры разрешить, например, там, представителям неевропейских культур наводнить свой континент и жить здесь на общих правах, ну, в итоге Европа просто исчезает. То есть вот будущее Европы, то, как она сейчас развивается, это будет, видимо, с одной стороны, такие очень толерантные, либеральные, обязательно гомосексуальные, потому что без этого никуда, да, и, по меньшей мере, демонстрирующие свою лояльность гомосексуализму там, страны, да, и, видимо, какой-то там арабский, там, турецкий эмират, ну, вполне нормально, да, это и есть будущее Европы. Так что, если мы хотим сохранить европейскую идентичность, да, если мы хотим быть сторонниками настоящего европеизма, мы ни в коем случае не должны идти на поводу Евросоюза. Больше того, я полагаю, что еще лет 10 назад казалось, что этот проект относительно успешен, я думаю, что Евросоюз может даже показать долгожить на наших глазах. Если он не поменяет идеологию, если там, например, не появится какая-то консервативная линия, консервативная версия Евросоюза, в нынешнем виде это более чем нежизнеспособная структура, достаточно того, что их собственные союзники-американцы прослушивают, и они даже не могут ничего им ответить, да, на это.
То есть, если говорить о культурной цивилизационной идентичности, то европеец – это, прежде всего, христианин.
Да, по культуре это христианин.
По культуре это христианин. И в самой Западной Европе, на которую наши либералы оглядываются, там существует внутренний конфликт. Знаете, вот видел очень яркую картинку где-то в интернете, что в каком-то из западноевропейских городов стоит великолепный готический собор. Вот действительно великолепный. И на фоне этого собора там какой-то такой полный пожилой мужик, одетый в женское платье, и он там что-то пляшет в ходе очередного там этого гей-парада. И видно, что две разные Европы.
Конечно.
Причем они находятся между собой в конфликте. И когда речь идет о европейской идентичности, о неком призывании в Европу, то, естественно, необходимо уточнять, о какой именно Европе идет речь.
Нет, когда видишь гей-парады, вообще ощущение, что это не другая Европа, это просто в Европу пришли какие-то варвары и, так сказать, хотят, чтобы она жила по их лекалам, да, потому что, ну, к Европе это уже никакого отношения не имеет. Это просто люди, которые здесь живут и почему-то называют себя европейцами. Если бы они были последовательны, они бы сказали, что и само слово «европейцы» – это понятие нетолерантное, поэтому нужно отказаться от европейской идентичности. Но им почему-то хочется быть любой ценой Европой. Это один вопрос почему, не знаю, видимо, сейчас не хватит на это времени. В двух словах, это очень важные универсалии. Называя себя европейцем, можно много с этого получить. Поэтому они, не будучи уже европейцами, по сути, они хотят, вот, они узурпируют эту универсалию, говорят, что да, мы Европа, потому что Европа отождествляется с прогрессом, с развитием, с тем самым лучшим для очень многих народов, живущих и не в Европе тоже. Поэтому тот, кто сохранит за собой вот это понятие Европы, универсалию Европы, он действительно может исторически на каком-то этапе выиграть. Но я, кстати, хочу сказать, что, конечно, за это не следует, что все европейцы, именно настоящие европейцы, они, например, там, обязательно христиане. То есть эти вещи нужно различать. Понятие христианина в церкви, да, и понятие христианина в культуре – это, к сожалению, разные понятия, да, как понятие православного для социологии и понятие православного в церкви. Да. Для социологии, для культуры достаточно того, что человек себя с этим идентифицирует, и для него христианские или православные ценности являются ориентирами на уровне деклараций. И поэтому, скажем, с точки зрения социологии и культуры, такое вот словосочетание дикое, как православный атеист, как себя там, например, там называл Лукашенко, да, оно, в общем-то, не так выглядит бредово, потому что, ну, какая разница, какое у тебя там отношение с абсолютом, главное, что ты себя с этим идентифицируешь. В церкви это действительно понятие, значит, несравнимо более строгое, и эти вещи отождествлять нельзя, конечно.
Ну вот, европеец – это человек, взгляды которого на мир, они сформировались под влиянием церкви, в диалоге с церковью, возможно, даже в споре с церковью, но вот они не могли бы сформироваться без церкви, такими, какие они есть. И сегодня, когда церковь занимает перед лицом всех этих новшеств консервативную позицию, именно она, собственно, отстаивает европейскую идентичность.
Да, разумеется. Да, сегодня церковь, причем именно православная церковь, и если учесть социальную активность поместных церквей, именно русская православная церковь, не ставя себе такую задачу непосредственно, невольно выступает оплотом вообще европейской идентичности. И в той степени, в какой наша страна не ведется, так сказать, по пути Евросоюза и ориентируется на традиционные христианские ценности, которые, так сказать, да, исходят от нашей церкви, русской православной церкви, в той степени наша страна также неожиданно для себя оказывается действительно оплотом той самой европейской христианской идентичности. Это совершенно серьезно. У меня есть знакомые иностранцы, христиане, которые приезжают в Россию и говорят, что такое ощущение, что вернулся в Европу 50 лет назад. Да? Хотя здесь был Советский Союз вроде бы, да, а там пока еще была Европа. Это очень серьезный момент. Да? Церковь, конечно, не ставит своей задачей там, европеизацию. Да? Но в итоге русская православная церковь оказывается полюсом подлинного традиционного европеизма во всей Европе. И та деятельность, которую сейчас проводит патриарх Кирилл и вообще наша церковь на международном уровне, она в итоге не только... Мы только занимаемся спасением душ, мы еще занимаемся спасением культуры. Хотя, опять же, это не входит в непосредственную задачу церкви. Мы спасаем эту культуру, потому что эта культура сама Западная Европа разрушает. А вот чтобы не было вот этой подмены, мы должны просто договориться о том, что понятие Европы и Западная Европа, понятие не тождественное. У нас проблема в том, что мы все время считаем, что Европа начинается там, где Париж и Лондон. Европа вообще-то это еще и Греция. Греция – это родина Европы. Поэтому, например, идея исключить Грецию из Евросоюза, ну, это исключить Европу из Европы. Да? Греция – это Сербия, это Балканы. И Греция, и Европа – это вообще это восточные славяне, которые занимают свою половину территории географической Европы. Смотрите на карту. Вот. Если мы вот поймем, что Европа не сводится к Западу, да, что это понятие не тождественное, тогда и сразу масса проблем будет снята.
То есть для нас, для русских людей, крещение – это был момент нашего вхождения в цивилизацию, которая связана с библейским откровением, с одной стороны, и с античной философией, с другой.
Да, конечно.
То есть вот так сложилось промыслом Божиим, что библейское откровение было воспринято людьми античной философской традиции и людьми, которые эту античную философскую традицию использовали для осмысления библейского откровения.
Да, да.
И поэтому наши корни, наша идентичность, то, что делает нас русскими людьми, то, что делает нас европейцами, это прежде всего наша православная вера.
Да, именно так. И это, кстати, сказалось и на светской культуре русской тоже. Вот тот этический, метафизический максимализм, в которых очень много упрекают русскую культуру в ее высших проявлениях, да, который, ну, беспрецедентен. ну, если взять, например, таких фигур, как Достоевского или Гоголя, там, или кинематограф Андрея Тарковского, например, это действительно следствие влияния православия. Даже приведу пример заведомо неправославный. Да? Вот чем отличается, например, Анна Каренина Льва Толстого, автора неправославного, да, автора, который в итоге был отлучен от церкви, от, например, госпожи Бавари Флобера. Вот здесь проходит вот линия раздела между русской культурой и западной. И это вот, вот, этот вот, вот эта линия, она определяется именно православием. Хотя автор, который может порождать некие высокие культурные, да, стандарты, какие-то продукты какой-то высокий культурный, да, фильмы или там, романы, стихи, он может даже об этом не подозревать. Но мы действительно выросли в максималистской этической культуре, которая по своим корням, потому максималистская, что она православная. И это наше достояние, это вот есть наша настоящая идентичность. Да? Здесь, конечно, такой вот связующей фигурой является, конечно, Достоевский, да, потому что он это наиболее точно для себя, очень точно спозиционировал вот этот полюс. Хотя, опять же, может быть, сам об этом не догадывался. Не обязательно было об этом догадываться. То есть это не только церковная культура, это даже светская культура, основанная на церковной, хотя ее представители могут этого не понимать.
Действительно могут не понимать, и вот как иногда получается, что люди воспринимают характерно христианские, характерно европейские ценности, связанные с христианством, как некие общечеловеческие, и думают, что представители других культур, которые либо приедут в Европу, либо там, туда направится гуманитарная экспедиция, чтобы водворить там демократию, там тут же водворится все то же самое, что водворилось уже в Европе.
Это большая ошибка.
При полном отсутствии того христианского фундамента, который в Европе есть.
Да. Это большая ошибка, которая преследует многих цивилизаторов еще со времен великих географических открытий, которые... Конечно, мы все принадлежим к одному и тому же и биологическому виду, мы все созданы Богом, мы все наследуем Адама и Еву, наследуем Ноя, но, к сожалению, культуры человечества разошлись, христианские ценности действительно общечеловеческие ценности, но просто не все культуры об этом знают, и многие культуры основаны на весьма, то, что называется, партикулярных, то есть частных ценностях, которые по своей сути античеловеческие. Вот. Я думаю, что вот так субкультура, которая сейчас существует в Евросоюзе, она при внешней такой безобидности, да, такой какой-то совсем аморфности, она, в общем, вполне себе и античеловеческая, и она просто и антиевропейская, и лучше, наверное, как бы культур каких-нибудь индейцев-каннибалов, только тем, что она, прежде чем, так сказать, ее агрессия, она не столь явна. Да? То есть, вот, а так, в общем, действительно, христианский код там утрачен.
Ну, хотя, конечно же, есть в Западной Европе определенные силы, сохраняющие консервативную традицию.
Мы очень на них надеемся, да, да,
конечно. Вот, мы видели демонстрации во Франции, да, которые вот были против правительства социалистов и его там желания пересмотреть брак. Но, знаете, вот я боюсь, что наше время уже подходит. К концу у нас в студии был Аркадий Маркович Майер, православный философ и публицист. Я вам очень советую почитать его статьи. Вы можете просто набрать в интернете Аркадий Майер, и наверняка вы его тексты увидите. А пока нам уже пора уходить из эфира, но, надеюсь, вы останетесь на волне православной радиостанции «Радонеж». До свидания, всего вам хорошего.
До свидания, спасибо большое.